В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
17 часов 11 минут на часах в петербургской студии «Радио России». За режиссерским пультом Евгения Дугарева, у микрофона Владимир Изотов. И вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» начинает свою работу. Здравствуйте! Прежде всего, несколько слов о погоде. В Санкт-Петербурге сейчас 0 градусов. Атмосферное давление 761 миллиметр, относительная влажность воздуха 92%, ветер западный от 2 до 4 метров в секунду. А сейчас давайте вспомним о некоторых примечательных событиях, которые произошли 16 марта в разные годы в разных странах. В 870 году в Болгарии была утверждена православная церковь и иерархия. В 1521 году португальский мореплаватель Фернан Магеллан во время первого кругосветного путешествия достиг берегов Филиппин. В 1831 году в Париже выходит роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». 16 марта 1915 года полиция в Петрограде закрыла знаменитый клуб артистов и поэтов «Бродячая собака». Известное арт-кафе существовало немногим более 3 лет. Здесь любили бывать Анна Ахматова, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Игорь Северянин, Надежда Теффи, Константин Бальмонт, Аркадий Аверченко и многие другие знаменитые литераторы Серебряного века. После революции судьба большинства из них сложилась весьма драматично, а их творчество на многие десятилетия оставалось под запретом. 16 марта 1921 года Советская Россия заключает в Лондоне торговое соглашение с Великобританией. В 1924 году в этот день Италия аннексировала свободный город Фиуме. До Первой мировой войны город входил в состав Австро-Венгерской империи, после распада которой на несколько лет обрел статус города-государства. Италия после прихода к власти Бенито Муссолини старалась всячески упрочить свой международный авторитет, и 17 марта 1922 года в Фиуме вошли итальянские войска. А королевство сербов, хорватов и словенцев, впоследствии преобразованное в королевство Югославию, было слишком слабым в середине 20-х годов. После Второй мировой войны Фиуме вошло в состав Югославии и стало называться Риекой. Сейчас город-порт находится в составе Хорватии. В 1935 году в этот день в Германии был образован вермахт и введена всеобщая воинская повинность. В 1936 году, 16 марта, с конвейера Горьковского автомобильного завода сошла первая советская автомашина – лимузин марки М1. Кстати, знаменитый ГАЗ, Горьковский автозавод, проектировался американским архитектурным бюро Альберта Кана, а его строительство стало возможным в результате заключенного в 1929 году соглашения между ВДНХ СССР и фирмой Ford Motor Company. В 1945 году, 16 марта, началась Венская освободительная операция объединенными силами 2-го и 3-го Украинского фронта. И в 1988 году, в этот день, ВВС Ирака произвели химическую атаку на город Халабджа, в результате которой погибли тысячи курдов. Таковы лишь некоторые из наиболее значимых, на наш взгляд, событий, которые произошли 16 марта в разные годы в разных странах. А сейчас вкратце о том, что вы услышите в сегодняшнем выпуске «Пулковского меридиана». В рубрике Марии Головановой «Энциклопедия здоровья» врач-психиатр, психотерапевт и психоаналитик Покровской городской больницы Павел Четверяков расскажет о симптомах и лечении бессонницы. В рамках актуального интервью мы поговорим по телефону с главой северо-западного филиала Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры Артемом Джонсом. Речь в частности, пойдет о состоянии дачи Фаберже под Левашова и имения барона Штиглица в Ивангороде. Ну а прямо сейчас...
Пенсионная азбука. Сегодня у нас в гостях по скайпу заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Адрианов. Добрый вечер, Сергей Валентинович.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
И первый вопрос, который я хочу вам задать, он очень часто встречается. Что же такое кодовое слово? Давайте мы расскажем нашим радиослушателям об этом.
Кодовое слово – такой инструмент, который позволяет нам, или даже, скажем так, упрощает взаимодействие с теми гражданами, с теми пенсионерами, которые звонят на горячую линию территориальных органов Пенсионного фонда и хотят получить некую персональную информацию. Ведь представьте, когда от нас звонит человек, мы по телефону не можем определить, с кем мы непосредственно общаемся, поэтому персональную информацию касаемо размера выплат, стажа учтенного при назначении пенсии, мы можем предоставить только в том случае, если мы удостоверились, что мы разговариваем именно с тем человеком, который нам представился. А для того, чтобы нам это определить, нам недостаточно фамилии, имя, отчество, дата рождения и снился, нам нужно получить информацию о кодовом слове, который этот гражданин заранее нам сообщил и в телефон в разговоре подтвердил эту информацию, то есть назвал это кодовое слово. Только в этом случае мы сможем ему четко говорить о размерах его выплат, ну и другую персональную информацию.
А можно ли самостоятельно установить кодовое слово, не выходя из дома?
Да, конечно, можно. Это можно сделать на сайте Пенсионного фонда, зайдя в свой личный кабинет на этом сайте и найдя раздел «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи». Вот там прямо так и написано. То есть заходим в этот раздел и устанавливаем это кодовое слово. В дальнейшем мы сможем его также получить и по нему уже предоставлять информацию. Ну а кроме этого, при личном посещении управлений Пенсионного фонда также это можно сделать.
Вот сейчас очень много мошенников, которые представляются сотрудниками Пенсионного фонда. Посоветуйте нашим радиослушателям, как не стать жертвой мошенников и, конечно, обезопасить себя и своих близких.
Вопрос, конечно, очень актуальный. Спасибо, что его задали, потому что очень часто к нам обращаются с таким вопросом. Что хотелось бы здесь сказать? Вот если к вам обращаются посредством телефонной связи, либо, может быть, приходят на дом, представляются сотрудниками Пенсионного фонда и начинают узнавать реквизиты банковских, либо, как часто бывает, предлагают перечислить какую-то сумму денег, может быть, небольшую в счет там уплаты некого налога, чтобы впоследствии получить большую сумму, ну, такие предложения бывают от мошенников, то, конечно, тут следует насторожиться и уточнить по тем телефонам, которые есть на сайте Пенсионного фонда, а действительно с таким предложением к вам пришли, потому что в общем случае специалисты Пенсионного фонда не выходят на дом и не звонят по телефонам для уточнения таких информаций. Бывают случаи, когда к нам подано заявление, там какие-то неточности есть, в частности, реквизитов счета. В этом случае действительно бывали такие ситуации, когда специалисты управлений обращались непосредственно для уточнения этой информации, но звонили они исключительно с тех телефонов, которые принадлежат Пенсионному фонду. Их можно было проверить в любом управлении Пенсионного фонда для того, чтобы понять, действительно этот человек звонит с целью помощи, с целью предоставления услуг Пенсионного фонда, либо это мошенник. Ну и это делалось по тем услугам, по которым уже есть обращение заявителя. То есть если подано заявление, и по нему нужно сделать какое-то уточнение. То есть вы уже прекрасно знаете, что вам звонят по тому заявлению, которое вы подали, а не вновь какая-то открытая услуга, которая вам предлагается и навязывается. И в этой связи, вопросы, которые вы мне задали, стоит еще отметить то, что у нас сейчас огромное количество обращений есть от так называемых юридических, которые, как правило, составляются от имени пенсионера с просьбой в адрес Пенсионного фонда произвести перерасчет, либо назначить какую-то выплату. А люди таким юридическим фирмам платят довольно-таки большие деньги, десятки тысяч рублей. А по сути обращение...
По сути они могут прийти просто в Пенсионный фонд, и специалисты Пенсионного фонда все это же сделают бесплатно.
Все это же сделают бесплатно и быстрее, потому что все это делается непосредственно в клиентской службе, не тратится время на пересылку почтовой корреспонденции. Да, вы правы.
А расскажите, пожалуйста, когда и как возникает право и от чего зависит размер страховой пенсии?
Ну, давайте говорить о страховой пенсии, которую большинство из нас либо получают, либо будут получать. Пенсия по старости, так называемая. И право на нее возникает при соблюдении трех условий. Это достижение пенсионного возраста, это наличие минимального требуемого страхового стажа и минимальной суммы пенсионных коэффициентов. Ну, как вы знаете, у нас сейчас идет поэтапное повышение пенсионного возраста с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Началось это повышение с 2019 года, ну а на сегодняшний день мужчины, достигшие возраста 60 лет, право на подачу заявления на назначение страховой пенсии получат через полтора года после исполнения 60-летнего возраста. Тем, кому исполняется 60 лет в следующем году, те смогут подать заявление в 63 года. Ну и вот поэтапно так каждый год. В 22-м году 60 лет, значит, на 4 года позже. В 23-м году 60 лет исполняется, значит, на 5 лет позже. Это вот переходный период такой сейчас к новому пенсионному возрасту. Второе условие – это наличие минимальной суммы пенсионных коэффициентов. Также существует переходный период. Ну вот в 2025 году это будет 30 пенсионных коэффициентов. Чтобы понять, что это такое, ну, максимально за год гражданин с большой зарплатой может заработать 10 пенсионных коэффициентов. Ну, а если приблизиться к сумме, то при зарплате в этом году 30 тысяч рублей, естественно, с которой уплачиваются все налоги и взносы, гражданин может на свой лицевой счет положить около 2,8 индивидуального пенсионного коэффициента. Ну и к концу переходного периода при такой зарплате в 30 тысяч нам понадобится, чтобы набрать 30 пенсионных коэффициентов, ну, порядка 11 лет работы, чтобы получить право на назначение страховой пенсии. Третье условие – это наличие страхового стажа. Также переходный период существует, значит, для того, чтобы назначить пенсию, необходимо 15 лет страхового стажа. 15 лет страхового стажа. В этом году это 12, в 22-м 13, в 23-м 14, ну и в 24-м году 15 лет. Что же такое 15 лет стажа? Ну, много это или мало? Наверное, за всю свою трудовую деятельность 15 лет страхового стажа практически любой работающий гражданин получит. Да? Вот если начать работу 20 с небольшим лет то и работать постоянно, то это уже к 35-36 эти 15 лет будут выработаны. А что такое страховой стаж? Это период работы или иной деятельности на территории Российской Федерации, за которой осуществляется перечисление страховых взносов.
Что такое нестраховые периоды? Вот я вот это
да, действительно, есть такие нестраховые периоды, которые действительно страховой стаж входят и считаются суммарно для расчета вот этого права. Давайте перечислю вам основные такие нестраховые периоды, которые наиболее часто встречаются. Это период прохождения военной службы по призыву, это период получения пособия по обязательному общесоциальному страхованию в период временной нетрудоспособности, период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более 6 лет в общей сложности. Период ухода, осуществляемого трудоспособным гражданином за лицом, достигшим 80-летнего возраста, инвалидом первой группы или ребенком-инвалидом. Периоды получения пособия по безработице, период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства. И, кстати, вот эти периоды, в частности, период прохождения военной службы, ухода за инвалидом, либо за первым ребенком оцениваются как 1,8 пенсионного коэффициента за каждый год. Стоит тут оговориться, что за вторым ребенком оценивается как 3,6 за каждый год ухода, а за третьим ребенком уже 5,4 вот каждый год оценивается. То есть вот нестраховые периоды, они тоже свою стоимость имеют, и в индивидуальный пенсионный коэффициент также будут суммироваться эти вот периоды.
А как можно узнать о своих пенсионных правах?
Действительно хороший вопрос. Для того, чтобы это сделать, на сайте нашего же пенсионного фонда в личном кабинете можно все узнать о своих пенсионных правах. В нем отражается информация на основании данных, которые нам работодатели предоставили. И также можно получить эту информацию непосредственно в клиентской службе в виде выписки из индивидуального лицевого счета. Очень важно, если вы эту информацию посмотрели, увидели и выписку заказали, проверили. Ежедневно ежели у вас там каких-то периодов не хватает, на которые у вас есть подтверждение там, трудовой книжки либо какого-то трудового договора, то либо можно через своего работодателя в рамках так называемой заблаговременной работы по назначению пенсии подать эти документы дистанционно по телекоммуникационным каналам связи, либо же, ну, наверное, здесь стоит подождать снятия ограничительных мер, с этим документом обратиться непосредственно в территориальный орган пенсионного фонда, в любую клиентскую службу, и с подтверждающим документом подать заявление на дополнение лицевого счета, после чего мы этот лицевой счет дополняем, и уже в обновленном виде его точно так же можно получить либо в виде выписки, либо в виде информации в личном кабинете на сайте пенсионного фонда.
Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Напоминаю, что в гостях у нас по скайпу был заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Адрианов. Сергей
спасибо.
Валентинович, спасибо вам большое, что ответили на вопросы.
Спасибо огромное. Всего доброго.
Всего доброго.
Пенсионная азбука. Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Актуальное интервью. Гость программы «Пулковский меридиан».
Итак, сегодня мы беседуем с главой северо-западного филиала Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры Артемом Александровичем Джонсом. Артем Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий Николаевич.
В интервью петербургским изданиям после вашего назначения главой северо-западного филиала Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры вы перечислили несколько наиболее проблемных точек, включая форты Кронштадта, Михайловскую дачу, дачу Фаберже, имение барона Штиглица в Ивангороде. Удалось ли что-то сделать по этим объектам? И, если не возражаете, давайте начнем с дачи Фаберже, что неподалеку от Осиновой рощи, в нескольких километрах от кольцевой автодороги. В одной из публикаций середины июня 2019 года она была названа «Исчезающим наследием Санкт-Петербурга». И, судя по фотографиям, по крайней мере на тот момент, она была в весьма запущенном состоянии.
Не снимая с себя и там, сотрудников агентства ответственность за ситуацию происходящую, надо все-таки понимать, что большая часть объектов, которая была передана в филиал агентства, оно изначально находилось уже в неудовлетворительном состоянии. Если мы говорим про период порядка 16-17 год, непосредственно передача объектов оперативного управления до этого, объекты использовались под различные назначения, которые не всегда способствовали их сохранению. Где-то это были склады, где-то это были овощи, базы. Соответственно, с Фаберже схожая ситуация, то есть объект, который пережил революцию, несколько войн, соответственно, был когда-то санаторием НКВД, впоследствии пустовал, нам попал уже в неудовлетворительное состояние. Это как бы наша определенная головная боль. Агентство адекватно оценивает ситуацию, которая происходит на этом объекте, поэтому сейчас в рамках ведомственной программы возрождения исторических усадеб создается инвестиционный паспорт этого объекта, такая определенная коммерческая упаковка будет для потенциальных инвесторов крупных. Дело в том, что для возрождения этой усадьбы необходим комплексный подход и четкая концепция по развитию этого объекта. Она подразумевает собой серьезного якорного арендатора или инвестора. Этого решается на уровне Министерства культуры Российской Федерации.
Я вовсе не считаю, что нужно искать ответственных, кто довел до такого состояния. Безусловно, мы имеем объект, действительно, вот судя по фотографиям, на середину 2019 года в довольно плачевном состоянии, обшарпанный фасад, трава растет, там чуть ли не буреломы. В общем, ясно, что показывать такой объект в таком состоянии с именем Карла Фаберже, да, это вообще один из брендов российской культуры 19 века, нельзя ни нашим соотечественникам, ни зарубежным туристам. Проведена ли какая-то хотя бы приблизительная оценка по стоимости, по необходимости работ, по материалам, вот что нужно сделать, чтобы усадьба прославленного русского ювелира находилась в таком же состоянии, как лучшие дворцы в центре Санкт-Петербурга, скажем так.
Я хотел бы как бы уйти от конкретных цифр, потому что, ну, для, наверное, простого обывателя они могут быть очень серьезными. Надо понимать, что такие объекты ищут своего определенного крупного инвестора, который уже, наверное, можно отнести к пониманию, знаете, меценат, который человек не который будет смотреть на определенные расходы, связанные с этим объектом, а именно на объект как на бренд. Этот объект, это считайте уже как антиквариат или какая-то драгоценность. Это не для людей, которые хотят какую-то получить кратковременную, быструю выгоду. Это тот брендовый объект, который имя Карла Фаберже будет связано с тем человеком, который возьмется его восстанавливать и инвестировать в него. Суммы расходов там серьезные. По программе возрождения усадеб разрабатывается несколько концепций восстановления этого объекта. Будь то или гостиничный комплекс, как вариант, какой-то выставочный комплекс. Этот уже вопрос как бы решается в дальнейшем. Соответственно, относительно той проектной документации, научно-проектной, которая будет разработана и согласована с органом охраны.
Насколько я понял, вы рассчитываете найти именно спонсоров в частном бизнесе, да, какого-то крупного предпринимателя, какую-то крупную фирму, а из госбюджета деньги не поступают на такие объекты?
Это не поступают, то есть, в принципе, это надо определить назначение. Но, говорю, в данном ситуации основная задача – это приспособление и сохранение этого объекта. Вот надо понять просто. Говорить о том, что из госбюджета, в данном случае, если рассматривать, например, северо-западный филиал, большая часть объектов – это объекты, которые находятся в оперативном управлении не более 4-5 лет. При этом, говорю, их степень износа и состояние, оно до этого складывалось на протяжении многих десятков лет. Поэтому говорить о том, что одновременно найти из госбюджета для всех прекрасных этих объектов расходование или финансирование, тут надо немножко смотреть более широко. В данной ситуации, как я вижу, это все-таки должен быть крупный инвестор, будь то или госкорпорация, или частный бизнес, который готов будет вложиться в это имя, в этот бренд. Поступают финансы для противоаварийных работ, для консервации, для работ, которые направлены на какое-либо сохранение. А вот для того, чтобы вдохнуть вторую жизнь в этот объект, тут уже надо инвестиции более серьезные для людей, которые понимают, во что они вкладывают.
Ну, вообще традиции русского меценатства дореволюционного были достаточно сильны, и у всех на памяти несколько славных имен, действительно крупных и купцов, и заводчиков, когда промышленность России дореволюционная пошла в рост, построена и галерея имени Третьякова, да, собственно говоря, создателя, и Савва Мамонтов, Савва Морозов вкладывались и в социальные объекты, в больницы, в дома презрения, и, естественно, в объекты культуры. Я думаю, что эти традиции всячески нужно возрождать и поощрять, чтобы нынешним состоятельным людям, креативным людям было престижно, что, да, их имя читается рядом с такими именами, как Карл Фаберже, и потомки будут гордиться своими предками, которые помогали возрождать объекты русской культуры.
Полностью с вами согласен, поэтому тут не надо рассматривать это с какой-то коммерческой, ежеминутной точки зрения или выгод. Это не быстрые деньги. Я считаю, что люди, которые занимаются возрождением таких объектов, это энтузиасты. Они по-хорошему даже сумасшедшие, потому что вкладывать большие деньги, понимая, что ты, ну, с точки зрения простого бизнеса, должен сразу же получить прибыль или выгоду, и они должны вернуться. Нет. Тут связано немножко с более длительными отношениями. Человек хочет увековечить имя своих предков, то есть наших великих русских деятели, соответственно, и тоже внести какой-то правильный вклад в развитие культуры. И донесение это потом до наших потомков.
Артем Александрович, а вот после своего назначения вы побывали на даче Фаберже?
Мне повезло, я познакомился со всеми объектами, которые есть в видении филиала.
Ну, если мы говорим об этом конкретном объекте, каковы ваши впечатления?
Объект в крайне неудовлетворительном состоянии. Те вопросы, которые возникают у органа охраны, идет непосредственно к деятельности агентства филиала. Стараемся выходить из этой ситуации, стараемся предпринимать меры для сохранения этого объекта.
Какая-то популяризаторская программа в плане поиска спонсоров, поиска меценатов проводится?
Да, конечно, разработана определенная концепция, уже опять же повторюсь, что говорю, в рамках программы возрождения усадеб разработан инвестиционный паспорт этого объекта, где можно интересанту более детально определиться, с каким назначением этот объект можно использовать, четкое понимание сметы на этот объект и дальнейшего приспособления и использования. С моментом прихода новой команды в агентство у нас основной девиз – это открытость и доступность этих объектов. мы не скрываем тех проблем, которые есть. Нет смысла их замалчивать. Наоборот, стараемся быть в диалоге и с органами власти, с надзорными структурами для того, чтобы ситуацию стараться как-то все-таки исправить и улучшить.
Ну, давайте теперь поговорим немножко о других объектах, которые я упоминал в самом начале. И, собственно говоря, это я кратенько пересказал одно из ваших интервью популярному петербургскому изданию «Форты Кронштадта» имени барона Штиглица в Авангороде. Кстати, вот о наследии барона Штиглица на берегу реки Нарова мы говорили в некоторых предыдущих выпусках с другими собеседниками. Что вы можете сказать о других объектах, которые попали под ваше видение?
Коль уже затронули мы тему проблематики с льно-джутовой мануфактуры в Ивангороде, тут, конечно, с момента, как я приехал, ситуация меня немножечко удивила, потому что тут мы получили странный разрез противостояния, ну, некоторого недопонимания бизнеса и федерального агентства. То есть в 2017 году, когда льно-джутовая мануфактура барона Штиглица перешла в оперативное управление, она уже к нам перешла в крайне неудовлетворительном состоянии, при этом уже фактически действующей на территории арендатором. Соответственно, изначально с арендатором у нас взаимоотношения не выстроились, потому что на все наши требования об исполнении обязанностей по сохранению объектов культурного наследия данная коммерческая структура она игнорировала. То есть в итоге мы вынуждены были обратиться в арбитражный суд непосредственно о приведении в надлежащий вид и, соответственно, выселении некоторых лидер этого арендатора. На что впоследствии мы получили противодействие со стороны органов местного самоуправления, которые, подменив понятие, акцентировали внимание на якобы существующую социальную напряженность в городе в связи с закрытием этого производства. Слушайте, я не очень это понимаю, потому что на момент приезда, говорю, извините, война не закончилась на этом объекте, ну так, как оно есть. Соответственно, производство, которое существует, оно находится в антисанитарных, противопожарных, ну там, в общем, с нарушением всех возможных норм действующего законодательства, извините, отсутствие окон, частичное отсутствие кровли, и при этом есть сотрудники, которые выполняют там какие-то работы производственные. Подменяем понятие безопасности и говорим про социальную напряженность. То есть у нас возникли, на этой почве возникли, то есть судебные претензии к этому арендатору, которые в итоге, видимо, понимая, что все-таки в дальнейшем этот арендатор не сможет осуществлять свою деятельность, как он привык к нарушению всего, он не нашел ничего лучше, просто как предметы, которых сейчас статус определяется по историко-культурной экспертизе, начать демонтировать варварски, уничтожать и вывозить. При этом наши все законные требования прекратить, органам правопорядка пресечь ситуацию, мы столкнулись с тем, что по факту с помещения федерального агентства государственное имущество неизвестными лицами коммерческой структурой, но демонтируются, вывозят, они на него проникли, и при этом органы правопорядка никаких мер не предпринимают, ссылаясь на то, что это якобы гражданско-правовые взаимоотношения. При этом не дана ими оценка того, какое количество предметов вывозится, их качественные технические характеристики отсутствуют. То есть не дана оценка в принципе ничего. Вот в настоящей ситуации мы находимся в стадии некоторого, я бы сказал, не противостояния, но попыток поиска выхода из этой ситуации.
Артем Александрович, вы не хотите назвать, кто был предыдущим арендатором объекта?
Слушайте, ну, я просто не вижу смысла это называть. Это,
ладно, принципе, я думаю, что арендатор... Арендатор, если услышит нас, он поймет, что речь именно про него. Но вот, слушая эту картинку, которую вы описали, я нисколько не сомневаюсь в правдивости и справедливости ваших слов, у меня возникло только одно слово. Это трущобы. Представляете, вот в таких интерьерах нужно снимать фильмы там о босиках горьковских времен, о обездоленных антисоциальных элементах и так далее. А ведь если расширенно говорить, да, Петр Великий основывал Санкт-Петербург как ворота в Европу. Вот сейчас Ивангород — это действительно ворота в страны Объединенного Запада, Европейский Союз. Я видел, как когда еще до карантина через этот мост от Нарвы в Ивангород ехали машины с очень многими номерами стран Евросоюза. Через Эстонию ехали там и из Польши, и из Чехии, и из других стран. И приезжая из довольно благополучной и ухоженной Эстонии и Нарвы, они видят, ну, ладно, там еще Ивангородская крепость, так сказать, села это более-менее, но если они увидят эти трущобы, то это что, это как? Захотят ли они ехать дальше?
Ну, я вообще, в принципе, да, я не понимаю. Я тут подхожу к этому вопросу за комплексный подход вместе с органами местного самоуправления, с администрацией региона. То есть, соответственно, мы должны сделать из этого объекта конфетку, скажем так, потому что имя барона Штиглица, оно, мне кажется, известно всем людям, которые худо-бедно как-то разбираются в истории. Понимаешь, какой вклад огромный он сделал для ряда отраслей в России.
Совершенно справедливо.
И видеть, и пытаться закрыться в Ивангороде, как-то пытаться закрыться относительно этого предприятия. При этом предприятие своеобразное. У них, по факту, так сказать, за открытых доступа источников не очень понятна штатная структура, штатная численность. В основном больше там, и даже если сходить, то есть привлекаются рабочие силы мигрантов из стран там Средней Азии. В чем интерес для Ивангорода, для администрации? Наоборот, этот объект надо максимально пытаться популяризировать, и о нем надо говорить, его надо приводить в порядок. И то есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы навести порядок, они должны приветствоваться, а не наоборот, замыкаться в себе и говорить о том, что это предприятие какое-то градообразующее. Нет, это предприятие ровно до того момента, пока на нем что-то не произойдет, а произойдет там в ближайшее время что-то. Потому что те нарушения, которые фиксируются постоянно агентством, то противодействие, которое проводится относительно действия агентства, оно, как я считаю, вопиющее. Почему органы власти или органы правопорядка стоят на стороне коммерческой структуры, а не организации, не агентства, которое является хранителем имущество государственное, я вот не очень могу понять.
Артем Александрович, у меня такой вопрос профессиональный. Скажите, пожалуйста, а предполагаете ли вы организацию выезда группы журналистов из самых популярных, самых влиятельных городских СМИ, как печатных изданий, так и интернет-изданий, электронных, чтобы они увидели и рассказали, и показали всем горожанам? Потому что это дело, мне кажется, не только ивангородцев, а, в принципе, жителей всего северо-западного региона. Может быть, вот такой журналистский десант как-то поможет властям немножечко, так сказать, вправить мозги?
Мы именно все инициативы, связанные с привлечением средств массовой информации, мы их приветствуем. Но дело в том, что я повторюсь, что ситуация, сложившаяся с объектом, не позволяет нам сейчас фактически его не достойным образом охранять, не проводить какие-то работы. По причине того, что арендатор еще до того, видимо, воспринимает объект как свой, ряд объектов на территории объекта культурного наследия, как я вижу, но я, это не факт, это мое мнение, каким-то, видимо, не вполне правильным и законным путем приватизировал, и он может влиять на инфраструктуру внутри этого объекта. Уже была ситуация, когда к нам обращались средства массовой информации с возможностью осветить деятельность. Мы не возражали, но дальше проходной этого объекта, который находится в собственности, дело не пошло. Мы привлекли сотрудников правоохранительных органов для того, чтобы беспрепятственно органы средств массовой информации могли попасть на объект, но правоохранительные органы тоже в этой ситуации не смогли никому помочь.
Ну, по крайней мере, мы обратили на это внимание, а Радио России, как часть государственной телерадиокомпании, петербургский филиал все-таки имеет достаточно широкий охват аудитории. Я обещаю и вам, Артем Александрович, и нашим слушателям, что мы обязательно будем возвращаться к теме и конкретно тех двух объектах, о которых мы успели поговорить в рамках нашей программы, и про дачу Фаберже, и про имени Штиглица. Мы не успели поговорить о некоторых других объектах, которые тоже попали в зону вашего внимания, но это наша первая встреча, первое знакомство, далеко не последнее. И я надеюсь, вы не будете против, если с достаточной регулярностью мы будем просить вас прокомментировать о том, как продвигаются дела вот у северо-западного филиала агентства по управлению использованием памятников истории и культуры.
Максимально постараемся и открыто все довести информацию о нашей деятельности.
Артем Александрович, спасибо большое. До новых бесед в нашем эфире.
Спасибо, Владимир Николаевич. Всего хорошего.
Актуальное интервью. Гость программы «Пулковский меридиан».
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Да, я действительно очень надеюсь, что наш сегодняшний разговор с Артемом Александровичем Джонсом услышит хоть кто-нибудь из представителей власти, как городской, так и областной. Также предприниматели, неравнодушные к памятникам истории и культуры. С поддержанием традиции меценатства у нас пока, мягко говоря, не очень. А вот с недобрыми традициями равнодушия, корысти и хамства, к сожалению, даже очень. Будем пытаться переломить тенденцию.
Энциклопедия здоровья.
У микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. Бессонница – это наиболее распространенное расстройство сна. Нарушением засыпания страдает от 11 до 35% взрослого населения всей планеты. Бессонница влечет за собой снижение концентрации внимания, появление раздражительности, понижение настроения и влияет на состояние общего иммунитета. Сегодня в гостях у нашей программы по скайпу врач-психиатр, психотерапевт и психоаналитик Покровской городской больницы Павел Андреевич Четверяков.
Сон – это очень важное, на самом деле, физиологическое состояние, которое многие недооценивают. Надо понять, что как минимум мы видим две составляющие – физиологическую часть и психологическую. То есть что происходит с нашим телом во время сна? Во-первых, наше тело восстанавливается, то есть запускаются некие механизмы, которые позволяют нашему организму восстановиться. Ну, многие, например, знают факт, что во время сна тело удлиняется на несколько сантиметров, то есть снижается нагрузка на позвоночник. А позвоночник как опора, соответственно, держит все тело, и когда идет снижение роста, сужается межпозвоночное пространство, идет дополнительная нагрузка. Плюс во время сна вырабатывается ряд крайне важных для функционирования организма гормонов, которые без нормального сна мы получаем в недостаточном количестве. Во время сна организм восстанавливает ресурсы, запускает процессы как омоложения, так и защитных функций. Например, самый высокий уровень иммунной реакции у нас идет во время сна. Особенно, когда мы говорим о различных сезонных состояниях весны-осени, когда есть склонность к тем же самым ОРВИ, то полноценный сон является важной частью для того, чтобы организм просто вырабатывал нормальный иммунный ответ. С психологической точки зрения, во время сна мозг перерабатывает ту информацию, которую мы накопили в течение дня, и, соответственно, переработав ее, он позволяет освободиться от лишнего, сконцентрировать внимание на том, что нужно, что-то отправить в архив, что-то сделать более актуальным, вплоть до того, что информацию, которую мы прочитали перед сном, допустим, мы лучше с утра можем вспомнить.
А скажите, пожалуйста, сколько он должен длиться? Ведь говорят обычно, что 8 часов, да? Но, может быть, у каждого человека своя норма?
Есть некие средние показатели, которые изучаются статистически. Если мы говорим о том, что там новорожденному ребенку нужно там 17-18 часов сна, то взрослому человеку где-то 8-9. В пожилом возрасте это количество может сокращаться до 7 часов. Но это очень усредненные показатели. Все очень индивидуально. В среднем нормальная продолжительность сна для человека от 6 до 8 часов.
Почему же возникает бессонница? Что ее вызывает?
Сон – это очень сложный процесс, с одной стороны. С другой стороны, он очень чувствительный. И очень часто нарушение сна является первым признаком каких-либо проблем. Например, вот в больнице у нас очень много пациентов с различными кардиологическими проблемами. И когда с ними общаешься, начинаешь выяснять, что задолго до того, как проявились кардиологические сложности, проблемы реальные там, с сердцем, которые потом требуют лечения, у человека на протяжении там, иногда нескольких лет перед этим начинается нарушение сна. То есть нарушенная функция сна сигнализирует о том, что что-то не так происходит с организмом. Именно потому, что сон очень чувствительная структура.
То есть, если человек начал плохо спать, он должен обратиться к врачу, ведь большинство так не делает.
Естественно, есть единичные ситуации, когда человек не мог уснуть, они не критичны. Хотя, я бы сказал так, это повод задуматься, а что ж такого произошло, что я сегодня не мог уснуть. Но если нарушения сна становятся более или менее регулярными, причем регулярность не означает, что день за днем, это может быть там раз в неделю, да, но систематически. Значит, мы говорим о том, что, скорее всего, происходят какие-то начинающиеся нехорошие процессы. И лучше проконсультироваться с врачом.
Но ведь бессонница может присутствовать в жизни и молодых людей, вполне себе здоровых. Что может еще вызывать бессонницу?
Когда мы говорим о здоровье, я, как врач своего профиля, имею в виду далеко не только физическое здоровье. Психологические проблемы, то есть некое психическое здоровье, оно тем более связано с функцией сна, и нарушения функции сна могут свидетельствовать о нарушении определенных психологических структур. Стресс, некая неуверенность в себе, в своих ресурсах, в происходящем, различные формы тревожного ожидания очень часто, но точно так же, как и позитивные, возбуждение какое-то эмоциональное, связанное с чем-то предстоящим. Допустим, дети, которые ждут праздника на следующий день, они могут очень плохо спать, потому что вот это вот ожидание, что завтра будет что-то очень-очень хорошее, оно точно так же возбуждает и не дает расслабиться.
Чем грозит человеку постоянная бессонница? Ведь она может отражаться на качестве работы, приводить к авариям, травмам, правда?
Во-первых, если мы не высыпаемся, мы не восстанавливаем ресурсы организма. И то время, которое мы, допустим, украли у собственного сна, мы потеряем в рамках снижения КПД нашего в течение дня. То есть мы будем медленнее соображать, медленнее принимать решения, больше отвлекаться, хуже запоминать зачастую. По статистике, там чуть ли не 20% ДТП происходит из-за того, что человек уснул за рулем. То есть мы говорим о том, что настолько нарушена функция сна, что человек даже не может контролировать себя в достаточно опасной и важной жизненной ситуации. Вот плюс ко всему то, что мы говорили, если человек недостаточно спит, у него нарушаются процессы как иммунной системы, восстановления в целом организма, переработка информации. Все функции мозговые могут быть нарушены. Но вот если мы говорим об основных проблемах, которые возникают, то есть можно разделить их на психологические, то есть вот то, что мы говорим, координация, внимание, память, физиологические, то есть связанные, допустим, со снижением иммунитета, снижением восстановления организма, физического тела. Плюс ко всему, многие, наверное, сталкивались, что когда человек не выспался, он начинает заедать. Организму требуется больше энергии. И это, например, приводит к лишнему весу, перееданию. У нарушения сна оно приводит к тому, что человека чаще всего непереработанная информация психологическая приводит к снижению настроения. Такие люди чаще раздражительны, угрюмы, выглядят более устало. Возможно, самые разные проявления в разных сферах.
Скажите, пожалуйста, какие на сегодняшний день существуют современные методы лечения бессонницы?
Методов очень много. Их, условно говоря, можно разделить на три группы. Это методы, связанные с лекарственной терапией. То есть мы подбираем различные препараты, которые позволяют наладить функцию сна. Это методы, связанные с психологической помощью. То есть мы помогаем человеку преодолеть те психологические стрессы, проблемы, которые, опять же, формируют нарушение сна. И методы, связанные скорее с физиотерапевтическим лечением, то есть мы позволяем организму лучше расслабляться, достигать какого-то мышечного расслабления, и это позволяет, опять же, лучше, легче засыпать. Плюс отдельно, наверное, даже как не методы, а рекомендации по организации процесса сна, как структура, как система, чтобы человеку было лучше спать.
Как организовать свой сон, свое спальное место, например? Это особая система?
Это то, что требует определенного внимания. Ну, во-первых, надо понимать, что мы существа режимные, и поэтому очень важно соблюдать режим. Хуже всего проявляются проблемы со сном у людей, которые работают в нестабильном режиме день-ночь. Да, поэтому у таких людей действительно нагрузка на психику гораздо больше. Оптимальный вариант, когда человек ложится спать и встает в одно и то же время. Это позволяет нам больше привыкать к хорошему процессу засыпания. Должны быть комфортные условия для сна. Во-первых, температура. В очень холодном и в очень жарком помещении будет сложно уснуть. Ну, современные, опять же, подходы говорят, что оптимальная температура в спальне где-то 18-21 градус. Помещение должно быть проветрено для того, чтобы было больше кислорода. Надо максимально убрать любые раздражители, звук, свет, чтобы не мешало ничего процессу засыпания. Очень важны подобранные матрас, подушка под конкретного человека. Потому что кому-то требуется более мягкая постель, кому-то более твердая. Каждому важно вот что-то свое. Плюс ко всему момент, связанный, допустим, с едой. Перед сном нельзя есть, но и голодным ложиться тоже нельзя. Поэтому оптимальный режим, допустим, поесть за 2-3 часа перед сном какую-то легкую еду. Плюс, с точки зрения пространства, если это возможно, оптимально, чтобы спальня была только спальней. То есть, чтобы это не воспринималось как место там, для работы, для игр и так далее. чтобы ассоциировалось это место, я пришел здесь спать и отдыхать. В рамках семейной психотерапии очень часто рекомендация супругам, если они хотят о чем-то поговорить, обсудить какие-то проблемы друг с другом, то лучше делать это не в кровати. Лучше там, я не знаю, сесть за стол, где-то поговорить, обсудить, но не делать кровать местом для переговоров, потому что это должно быть место для спокойствия, для комфорта, для уюта.
Многие люди сами как могут ее решают. Например, снотворными препаратами. Вот как вы к этому относитесь?
Я бы сказал, что это очень опасно, потому что человек зачастую не знает, в чем причина нарушения сна. Снотворные препараты просто искусственно загоняют организм в состояние сна, но они не решают проблему. И очень часто они начинают маскировать. Конечно, в этой ситуации однозначно очень рекомендуется обратиться к специалисту, который сможет помочь, во-первых, понять, что происходит с человеком, а во-вторых, подобрать то лечение, которое будет подходить именно ему. Например, очень частая проблема – это нарушение сна у людей в пожилом возрасте. Очень часто они начинают принимать именно чисто снотворное для того, чтобы уснуть. Проблема в том, что в этом возрасте часто мозгу не хватает кислорода, и проблема со сном связана именно с тем, что мозг находится в состоянии гипоксии. И когда мы искусственно загоняем за счет снотворных препаратов организм в сон, он засыпает, но полноценного отдыха и восстановления не получает. Именно в этой ситуации, например, очень рекомендуется подбор препаратов, которые будут подпитывать мозг, давать ему кислород. И зачастую на этом фоне сон сам начинает восстанавливаться, без всяких снотворных. Рекомендована перед сном прогулка. Да, позволяет насытить организм кислородом и какую-то часть энергии потратить именно в сам процесс движения. Во-вторых, очень не рекомендуется перед сном какие-то возбуждающие фильмы, книги, чтение новостей и так далее. Лучше всего, если это будет мягкая музыка какая-то нежная. То есть что-то, что будет позволять организму именно расслабляться.
Ну и в заключение, ваши пожелания людям.
Очень часто приходится слышать от людей мысль о том, что сон – это потерянное время. Я бы хотел сказать о том, что это не потерянное время, это подаренное. Это то время, которое мы тратим для себя, на себя, и оно дает нам колоссальные ресурсы для того, чтобы активно функционировать в состоянии бодрости. Поэтому я бы сказал, наверное, уважайте свой сон.
Спасибо, Павел Андреевич. Ну а нашим радиослушателям я напомню, что сегодня в гостях у нашей программы по скайпу был врач-психиатр, психотерапевт и психоаналитик Покровской городской больницы Павел Андреевич Четверяков.
Энциклопедия здоровья.
17 часов 58 минут. В Санкт-Петербурге сейчас 1 градус тепла, атмосферное давление 761 миллиметр, относительная влажность воздуха 89%, ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой мокрый снег, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью минус 2, минус 7 градусов, днем 0, плюс 5. Ночью на дорогах местами гололедица. В Санкт-Петербурге местами небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью минус 2, 4, днем плюс 1, 3. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление меняться будет мало. Подходит к концу очередной выпуск вечернего радиоканала «Пулковский меридиан». Над ним работали корреспонденты программы Мария Голованова и Денис Федоров, звукорежиссер Евгения Дугарева и ведущий Владимир Изотов. В следующий вторник, 23 марта, программу будет вести Денис Федоров, а я прощаюсь с вами до следующей встречи в эфире. Всего доброго!